как мало знают те, которые никогда не любили. Мне кажется, никто еще не описал верной любви. Да едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство. Кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловие, описание? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична. Прошу, умоляю вас, выговорил наконец Старцев, будьте моей женой. Дмитрий Иванович, сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. Дмитрий Иванович, я очень вам благодарна за честь. Я вас уважаю, но... Она встала и продолжала стоя. Но извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Иванович, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство. Я безумно люблю, уважаю музыку. Ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой. Я хочу славы, успехов, свободы. А вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе? Продолжала эту пустую и бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима? Сделаться женой? О нет, простите. Человек должен стремиться к высшей и блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Иванович, она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся Дмитрий Иванович, вспомнила Алексея Феофилактовича. Дмитрий Иванович, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех. У нее слезы навернулись на глазах. Я сочувствую вам всей душой, но... Ну, вы поймете, и чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной. У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно. Самолюбие его было оскорблено. Он не ожидал отказа и не верилось, что все его мечты, томления, надежды привели его к такому глупенькому концу. Точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви. Так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал. Или за всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона. Дня три у него дело валилось из рук. Он не ел, не спал. Но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему. Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу, или как ездил по всему городу и отыскивал фраг, он лениво потягивался и говорил: «Сколько хлопот, однако!» Прошло 4 года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел, неохотно ходил пешком, так как страдал отдышкой. И Пантелеймон тоже пополнел. Чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь. Езда одолела. Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, своими взглядами на жизнь, даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек. Но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед, и что со временем оно будет обходиться без паспортов и бессмертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда старцев в обществе за ужином или чаем говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт. И когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник, его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку. И все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо. Он чувствовал раздражение, волновался, но молчал. И за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «Поляк надутый», хотя он никогда поляком не был. От таких развлечений, как театры и концерты, он уклонялся, но зато винт играл каждый вечер часа по три с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно мало-помалу, это по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой. И случалось бумажек, желтых и зеленых, от которых пахло духами и уксусом, и ладаном, и ворванью, было понапихано во все карманы рублей на 70. И когда собиралось несколько сот, он отвозил их в общество взаимного кредита и клал там на текущий счет. «Как вы поживаете?» – спросила Екатерина Ивановна. «Ничего. Живем понемножку», – ответил старцев и ничего не мог больше придумать. Помолчали. «Я волнуюсь», — сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо. «Но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний. Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку. До утра. Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза. И здесь, в темноте, она оказалась моложе, чем в комнате. И даже как будто вернулась к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью, и так несчастливо. Ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро утомленный возвращался к себе домой. Ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек. «А помните, как я провожал вас на вечер в клуб?» — сказал он. Тогда шел дождь, было темно, огонек все разгорался в душе. И уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь. «Эх, вот вы спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут?» «Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День до ночи, сутки прочь. Жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей, днем наживо, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего? Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все. И ничего во мне не было особенного. Я такая же пианистка, как мама-писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но потом в Москве я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье, когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным. Старцев вспомнил про бумажки, который он по вечерам вынимал из кармана с таким удовольствием. И огонек в душе погас. Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку. «Вы лучший из людей, которых я знал в своей жизни. Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь. И не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке». Когда вошли в дом, и старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять, А хорошо, что я тогда не женился. Он стал прощаться. «Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина», — говорил Иван Петрович, провожая его. «Это с вашей стороны весьма перпендикулярно». «А ну-ка, изобрази», — сказал он, обращаясь в передний к Паве. Пава уже не мальчик, а молодой человек с усами. Встал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом: «Умри, несчастная!» Все это раздражало старцу. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу, и романы Веры Иосифовны, и шумную игру котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город? Через 3 дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны. «Вы не едете к нам. Почему?» – писала она. «Я боюсь, что вы изменились к нам. Я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня. Приезжайте и скажите, что все хорошо. Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е.Т.» Он прочел письмо, подумал и сказал Паве: «Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать. Я очень занят. Приеду, скажи, так дня через 3. Но прошло 3 дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и не заехал. И больше уж он никогда не бывал у Туркиных. Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он пухлый и красный, едет на тройке с бубенчиками, и Пантелеймон тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным: «Право держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть. И уже есть имение, и 2 дома в городе, и он облюбовывает себе еще 3-й, повыгоднее. И когда ему в обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом, и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит: «Это кабинет! Это спальня, а тут что?» И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот. У него много хлопот, но все же он не бросает земского места. Жадность одолела. Хочется поспеть и здесь, и там. В Дяле же и в городе его зовут уже просто Ионычем. Куда это Ионыч едет? Или не пригласить ли на консилиум Ионыча? Вероятно, от того, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился. Стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом: «Извольте отвечать только на вопросы, не разговаривать!» Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует. За все время, пока он живет в Дялеже, любовь к котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе «Винт», потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит номер 17, и уже все, и старшины клуба, и повар, и лакей, знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой об пол. Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор. «Это вы про что? А? Кого?» И когда случается по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает: «Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепианах?» Вот и все, что можно сказать про него. А Туркины... Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился, и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты. Вера Иосифовна читает гостям свои романы, по-прежнему охотно, сердечно и простотой, а котик играет на рояле каждый день часа по 4. Она заметно постарела, похварывает, и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит: «Прощайте, пожалуйста!» и машет платком.